Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 27 февраля по новому стилю, 14 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память следующих святых: преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла, учителя Славянского, священномученика Анисима, епископа Тульского, священномученика Трифона, диакона, преподобного Исаакия, затворника Печерского в Ближних Пещерах, 12 греков, строителей Соборной Успенской Церкви Киево-Печерской Лавры, преподобного Марона, пустынника Сирийского, святителя Авраамия, епископа Корийского, вспоминается перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Феодора. Братья Кирилл и Мефодий были родом из Салуни, ныне Фессалоники, второй по величине греческий город. Кирилл – это монашеское имя Константина, он был младшим братом святого Мефодия. Храм Софии, до нашего времени сохранившийся в Салониках, связан с именами двух братьев-просветителей славян. Еще отроком видел Константин сон, будто правитель города привел к нему лучших красавиц и велел избрать себе невесту. «И я избрал самую умную и красивую из них, имя ей было София, то есть премудрость», свидетельствовал будущий миссионер. Потому и назывался философ Кирилл, обручник Софии. В настоящее время в Салониках выстроен новый прекрасный храм во имя святых Кирилла и Мефодия. Здесь находится в ковчежце частица мощей святого Кирилла. В 862 году моравский князь Ростислав направил в Константинополь просьбу послать ему миссионеров, которые могли бы помочь ему в укреплении славянского христианства. Патриарх Фотий немедленно откликнулся на эту просьбу, и в Моравию были направлены Константин и Мефодий. Они пребывают в Моравии уже со славянской азбукой, глаголицей и готовыми переводами евангельских и литургических текстов. По мнению историков церкви, они работали над ними раньше, еще во время своей первой миссии, хазарской. Для перевода братья использовали знакомый им с детства македонский славянский диалект. Таким образом, славяне получили христианство на родном языке, в отличие от германских народов, получавших его на латыни. Довольно скоро, после начала миссионерской работы салунских братьев, у них стали происходить конфликты с франкскими миссионерами, также активно работавшими в тех краях. Франки утверждали, что богослужение может вестись лишь на трех языках – на еврейском, на греческом и на латыни, ибо на этих языках была сделана надпись «На кресте Христовом». Эту теорию святые Кирилл и Мефодий весьма успешно опровергали, назвав ее ересью пилотизма или ересью триязычников. Все это происходило на фоне так называемого фатианского раскола между Римом и Константинополем, что еще больше осложняло позицию византийских миссионеров. Чтобы как-то урегулировать положение, братья отправились в Рим, взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, обретенные ими в Крыму во время миссии к хазарам. Тогдашний папа Адриан II устроил византийским братьям торжественную встречу. Славянское Евангелие было положено на престол базилики Святой Марии, а славянское богослужение совершено во многих римских храмах. Таким образом, славянский богослужебный язык был признан и в Риме. Константин скончался в Риме в 869 году. Перед смертью он принял великую схиму с именем Кирилла. Его брату Мефодию предстояло еще много трудов и скорбей. Умер он через 16 лет после брата. Преподобный Исаакий, память которого совершает сегодня церковь, был постриженником и учеником самого Антония Печерского. В миру он был купцом. Задумав стать иноком, раздал все свое имение нуждающимся и пришел в пещеру к преподобному Антонию. Избрав житие крайнее, он не довольствуется власеницей, а облекается в сырую козью шкуру, которая ссыхается на его теле. Затворив святого в пещере величиною всего в 4 локтя, сам Антоний подавал ему в узкое окошко скудную пищу, одну просфору через день. И вот этого крепкого подвижника сильнее всего мучат бесы и доводят его до тяжкого падения. Однажды вечером Исаакий по своему обычаю молился с коленопреклонениями, воспевая псалмы. Когда же он утомился, то, погасив свечу, сел. И вот вдруг пещеру озарил великий свет, яркий, как солнечный, и к преподобному подошли два беса в образе прекрасных юношей, лица их светились, как солнце. Они сказали: «Исаакий, мы ангелы, и вот грядет к тебе Христос с небесными силами». Поднявшись, Исаакий увидел множество бесов, которых счел за ангелов. Один среди них сиял больше всех, и от лица его исходили лучи. Тогда бесы сказали Исаакию: «Исаакий, вот Христос, поди пред ним и поклонись ему». Не поняв бесовской хитрости и забыв ознаменовать себя крестным знаменем, преподобный поклонился тому бесу, как бы Христу. Тотчас же бесы подняли великий крик: «Исаакий, ты наш теперь!» Мнимый Христос сказал: «Возьмите гусли и тимпаны и играйте на них, а Исаакий пусть пляшет перед нами». Поднялся страшный шум, бесы подхватили несчастного затворника и стали скакать с ним и плясать. Утомив его и оставив едва живым, бесы исчезли. На следующий день Исаакий не откликнулся, когда преподобный Антоний принес ему пищу. Когда позванные Антонием братья раскопали пещеру, то нашли Исаакия бесчувственным и решили, что он умер, но тут заметили, что он дышит. Долгое время ухаживали за Исаакием, сначала Антоний, потом преподобный Феодосий, игумен Печерский. Исаакий не мог ни сидеть, ни стоять, ни повернуться, но лежал на одном боку, при этом ничего не ел и не пил в течение 2 лет. Преподобный Феодосий молился над ним и день, и ночь, до тех пор, пока на 3-й год Исаакий не смог говорить. Феодосию пришлось заново учить его ходить и даже есть. Когда умер преподобный Феодосий, Исаакий оправился от своей болезни и решил не уходить больше в затвор, но бороться с дьяволом иначе, трудясь в монастыре. Он стал помогать поварам, работал на братью, раньше всех входил в церковь и неподвижно стоял там на своем месте. Когда же наступила зима, он стоял в церкви, невзирая на сильный мороз, в сильно разорванной обуви, так что ноги его часто примерзали к камню. Но он не переступал ногами до тех пор, пока не оканчивалась служба. После утренней он прежде всех шел в кухню, готовил огонь, дрова и воду. Только тогда приходили и другие иноки, на которых было возложено это послушание. Однажды один из этих иноков сказал, посмеиваясь над Исаакием: «Вот сидит ворон, иди и поймай его». Поклонившись до земли, смиренный инок подошел и взял ворона и принес его в кухню к инокам. Все изумились и рассказали об этом игумену и братьям, и все с тех пор стали уважать его. Но святой не желал славы от людей и становится юродивым, первым на Руси. «Не хотя славы человеческой, нача уродствовати и пакостити нача, ова игумену, ова же братьи», — говорится в его житии. Собирая детей в пещере, Исаакий играл с ними в монахи, одевая их в монашеские ризы. За это принимал ругань и побои от игумена Никона, порой и от родителей детей. Поселился Исаакий снова в пещере преподобного Антония. Все побои и ругань он претерпевал с радостью. Бесов он уже не страшился, а они часто причиняли ему досаждение и говорили: «Ты наш, Исаакий, ты наш, потому что поклонился нашему князю». Он же отвечал им: «Если вы раньше и прельстили меня, потому что я не знал ваших козней и вашего лукавства, то теперь силою Господа моего Иисуса Христа и молитвами преподобных Антония и Феодосия я одержу победу над вами». Под конец жизни бесы признали свое бессилие перед святым Исаакием. Он скончался среди подвигов воздержания и был погребен в ближних пещерах Киево-Печерской лавры вместе с другими отцами. Житие преподобного Исаакия снова напоминает нам о необходимости духовного трезвения. Когда мы находимся в тылу, враг нам не грозит. Но когда мы выходим на передовую линию фронта, нам надо быть начеку, ибо мы в великой опасности. Так и в духовной жизни. Неживущему духовной жизнью, если он сознательно не открывает свое сознание различным сверхъестественным силам, не стремится к контакту с ними, не знакомы те страшные искушения, которые описаны во многих житиях и которые испытывали подвижники, решившие объявить войну своим страстям и самим духом злобы поднебесным. Многие-многие святые отцы предостерегали неопытных христиан от доверчивости по отношению к своим ощущениям и видениям, от желания благодатных состояний и дарований. Суммируя их опыт, святитель Игнатий Брянчанинов писал в своих аскетических опытах: «Подвижникам, уединенно и усиленно молящимся, бесы являются в виде страшилищ, в виде соблазнительных предметов, иногда в виде святых ангелов. мучеников преподобных и самого Христа. Угроз бесовских бояться не должно, а ко всем вообще явлениям нужно быть весьма недоверчивым. Я повторю, братья и сестры, это очень важная фраза святителя Игнатия. Ко всем вообще явлениям нужно быть весьма недоверчивым. В таких случаях, которые, однако же, бывают нечасты, первейшая обязанность наша – прибегнуть к Богу, предаваясь всецело Его воле и прося Его помощи, на явления не обращать внимания и не входить в собеседование с ними, признавая себя немощными для общения с духами враждебными и недостойными общения с духами святыми. Причина – попущение Божие искушаться подвижнику, пишет в другом месте святитель Игнатий, искушаться от духов злобы и греха заключается в необходимости для человека познания в точности и подробности его падения, без чего не может быть им как должно познан и принят Искупитель. Необходимо познать свое падшее естество, его наклонности, чтобы впоследствии, приняв благодать Святого Духа, доставляемую Искупителем, не употребить ее во зло себе, не приписать ее действий себе, но быть достойным ее сосудом и орудием. Напомню, братья и сестры, это слова из аскетических опытов святителя Игнатия Брянчанинова. На этом я прощаюсь с вами до завтра. Молитвами равноапостольного Кирилла, учителя Славенского, и преподобного Исаакия, затворника Печерского, спаси и сохрани вас Господь!